Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии вместе с вами Тимур Осмонов. Сегодня снова наступило время поговорить об экономике и не только, вместе с экономистом, ведущим программы Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго дня.
Так получилось, что некоторое время мы с вами не виделись. За это время много произошло важных событий. Это и форум лидеров стран СНГ. Но последнее время, конечно, все внимание было приковано к Китаю, где проходила встреча, в том числе Владимира Путина, президента России, и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня. Все это происходило в формате обсуждений китайской инициативы «Один пояс, один путь». Кстати, Владимир Путин сказал, что она созвучна и с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены различные интеграционные процессы. И в том числе Владимир Путин высказался об сопряжении проектов евразийской экономической интеграции и ЕАЭС вместе с «Одним поясом» и, как-то ни странно, одним путем. Да, собственно, третий форум высокого уровня «Один пояс, один путь» проходил в Пекине. Также, выступая на этом форуме, Владимир Путин сказал, что «Один пояс, один путь» хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Он сказал, что, в принципе, идея созвучна и российская идея создания интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивались наши старые знакомые. Свобода торговли, инвестиции, труда, и была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура. Кубат Калыч, вообще «Один пояс, один путь» — это инициатива, о которой мы слышим, если я не ошибаюсь, с 2011 года. Времени прошло уже с 2013 года, но тем не менее, да, десяток лет уже минул. А кроме звучного названия, ну, по крайней мере, вот наши слушатели вряд ли что-то запомнили. Скажите, пожалуйста, в чем заключается суть этого проекта, и действительно ли он сопоставим с интеграционными инициативами, которые уже давно исповедует Кыргызстан, ну и в частности вот эти все ветки интеграционного контура, о которых Владимир Путин говорил. Мне так кажется, что мы так удачно в них вписываемся, и Китай наш главный экономический партнер с самым большим количеством товарооборота, России на втором месте, вроде для нас все хорошо. Но тем не менее давайте начнем с определения одного пояса и одного пути.
Вы знаете, вот должна была выйти моя статья в соавторстве с профессором Михалевым с Бурятского государственного университета. И эта статья была посвящена как раз-таки интеграции в таком узком теоретическом срезе, точнее, в подходе, который когда-то продвигал небезызвестный Мишель Фуко. И этот подход так и называется фукальдианский. Но это уж больно заумно, поэтому мы для наших слушателей не будем про это рассказывать, просто упомянем то, что очень кратко, что интеграционные проекты, любые интеграционные проекты, имеют центр, либо такую четко очерченную полицентричность. Как франко-германский локомотив Европейского Союза, например, и далее по тексту. Если мы берем интеграционные проекты постсоветского пространства, то в центре, как говорится, стоит, лежит, бежит Россия. Как ни крути, будь то СНГ, будь то ЕАЭС, ОДКБ и так далее. То есть есть вот однозначно лидер. Так вот, с точки зрения каких-то остальных конструкций, там, организация тюркских государств или совершенно невнятным названием организация экономического сотрудничества, хотя на самом деле ОАЭС – это 10 стран, в которых вот точно лебедь, рак и щука. Три лидера – Турция, Иран и Пакистан.
Несколько разные интересы, мне кажется.
А настолько разные.
У этих партнеров.
Однозначно. Я несколько раз участвовал в тусовках и по линии ТПП, и по другим направлениям. Это, конечно, ну, впечатляет уровень недопонимания этих стран. То есть они вот вроде бы общаются, рабочий язык английский, как правило, и как инопланетяне. Вот просто пример. Китайский проект «Один пояс, один путь» носит очень специфический, я бы сказал, характер. То есть вот за 10 лет, которые прошли с того момента, как товарищ Си, когда он только-только, в общем-то, укреплял себя Китай, как мы говорим, был молодой и энергичный, а сейчас он такой энергичный, но заматерелый, у него уже третий срок, не забывайте. То То есть, в принципе, в Китае был сейчас нарушен принцип преемственности. И Си Цзиньпин четко пошел по пути укрепления вертикали власти. Почему? Потому что это тенденция в мире.
Время такое.
Время такое, когда такие опрометчивые, я бы сказал, механизмы легкой смены власти весьма чреваты для вопросов там, суверенитета, безопасности и так далее. Почему вот в российском обществе тоже, например, доминирует дискурс, что ну, как бы можно было бы использовать максимум демократических процедур, но они оказываются не просто вторичными, мне кажется, третичными, исходя из тех вызовов, которые стоят перед современной Россией.
В общем, проблемы несколько другие. Эти подождут.
Да. Поэтому здесь обратите внимание на господина Эрдогана. Тоже в дату у Турции очень серьезные давние демократические традиции на самом деле. У них до сих пор же оппозиционный мэр там Стамбула, Измира, там еще чего-то.
Это да, но с парламентаризмом они распрощались совсем недавно.
По крайней мере, они оставили отдушину на уровне местных органов власти, что тоже немаловажно. Теперь возвращаемся к нашим китайским товарищам. Да, у них стоит несколько важных, серьезных блоков, связанных с тем, что они хотели бы того, не хотели, они вторая экономика мира. То есть они так выросли, что уже экономику нужно проецировать в политику. А последние годы Китай вел себя очень осторожно, последние десятилетия. И если брать период Второй мировой войны, мы вернемся, обещаю, к нашему проекту, но вы должны понять одну очень важную вещь. История не имеет сослагательного наклонения, раз. И второе, всегда нужно смотреть на какие-то важные ключи, которые лежат в прошлом, для того, чтобы понять настоящее. Так вот, когда нам говорят, что единственный бенефициар Второй мировой войны – это США, это неправда. Почему? Да, американцы выиграли во всех отношениях, боевые действия не велись на их территории, они, наоборот, сами воевали вот, в Юго-Восточной Азии, потом 44-й год, в общем-то, высадка в Европе, до этого они помогали по ленд-лизу, раскрутили всю свою промышленность, укрепили доллар. Откуда вот эта Бреттон-Вудская система? Это же итог Второй мировой войны, по сути.
Оттуда корнями.
Там, где уже Иосиф Виссарионович Сталин не мог на это влиять, ему предлагали, чтобы Советский Союз был частью мировой финансовой системы. Был такой.
Слишком разные системы.
Ну, просто я думаю, что Советский Союз бы, мне кажется, пострадал бы от этого. И он пошел своим путем. Ну, время, как говорится, по-своему это все расставило. Второй бенефициар, не поверите, Китай. Европа в руинах, Япония в руинах, плюс атомная бомба. Европейская часть Советского Союза в руинах. Десятки миллионов погибших. Вот как есть. А получается, да, мы видим все, что Америка выиграла, и т.д. и т.п. А Китай за счет того, что он был слаб, он, как ни парадоксально, и выжил. Потому что север Китая были японцы, манчжуры. Помните, начиналось...
Манчжоу-го, марионеточное государство.
С конца 30-х годов. Началом. Озеро Хасан, Халхин-гол. Тоже не все так просто так было, правильно? Но обратите внимание, что японцы до самого последнего момента держали нейтралитет. Если бы еще Япония вступила в войну одновременно на Востоке против Советского Союза, было бы гораздо тяжелее. Так что у нас, кстати, этот момент недооценивается, когда мы любим поругать японцев за Хирохита, за все эти, что они там, милитаристы и так далее. Японцы держали свое слово. Я могу сейчас, конечно, на меня накинуться куча историков, но в моем понимании, как экономиста, у нас ресурсов бы не хватило, точно бы не хватило на два фронта. И вот здесь китайцы одновременно выступали в роли тех, кто сдерживал японцев, и одновременно, будучи слабым игроком, они, по сути, не попали ни под бомбардировки, ни под какие-то чистки. Они просто были условно побежденной страной, которая там зависела от крупных игроков. И вот когда война закончилась, как там у Айн Рэнд, Атлант начал расправлять свои плечи, да, но мы это не увидели сразу по Китаю. Почему? Потому что если бы там бы остался бы Чин Кайши и вообще был бы Гоминдан, наверное, история пошла по другому пути. Китай ушел по линии построения своего социализма, коммунизма, был товарищ Мао Цзэдун, и товарищи Мао были очень серьезные амбициозные планы, и его амбиции не совпали с амбициями Иосифа Виссарионовича Сталина и его преемников, поэтому, значит, соответственно, как бы было два больших социалистических государства в мире, то есть СССР и Китай, которые не очень дружили друг с другом.
Потому что в Китае считали, что их коммунизм – это true. В Советском Союзе как-то отклонились от идеала.
Но советские идеологи тем более считали, что китайский коммунизм, китайская модель теоретическая, идеологическая, она тоже не соответствует изначальному такому раннему марксизму и ленинизму и т.д. и т.п. Но в Китае честно рисовали четыре портрета. Маркс, Энгельс, Ленин, Мао.
Хорошая последовательность.
Да, у меня до сих пор вот где-то какой-то там значок остался с того периода, вот найти его.
Прогрессия убывания волос на лице.
Да, и, соответственно, национальная специфика построения вот этого государственно-монополистического социализма, да, в Китае она дошла до своего апогея. Кстати, у нас очень много стереотипов. Помните, там культурная революция, Воробьев уничтожали и так далее. Там много вещей, которые нам нанесли извне недруги Советского Союза, недруги Китая и недруги социализма как такового, чтобы вы понимали. Поэтому первый вывод, который мы должны сделать сегодня, не раскрыв еще даже темы пояса пути, мы должны критически подойти к вопросу изучения истории Китая, раз, и китаеведения как такового. Вот то, о чем я говорю на протяжении последних лет 8 точно. Мы, как Кыргызстан, как суверенное государство, проигрываем, капитально проигрываем на фронте, а это фронт, изучение наших соседей, союзников, соратников и попутчиков. У нас практически полностью отсутствует школа китаеведения. У нас парадоксальным образом, и я это говорю в эфире «Радио Спутник», отсутствует школа изучения постсоветского пространства. Что есть современная Россия? Вот к вам же регулярно приходят эксперты? Вроде проводим мероприятия. А я вот как-то начинаю их подначивать. А вы кто? Вы специалист по современной России? А они говорят, нет. Ну, вы же так легко просто рассуждаете об этом. Ну, я, как все, вот открываю телеграм-каналы.
У каждого свой взгляд.
Раз. То есть, не имея нормальных структур по изучению Китая, России, наших соседей, вы назовите хоть одного эксперта в Кыргызстане, который сказал бы, я узбековед или я казаховед. Да я таджиковед. У нас конфликт с Таджикистаном, у нас нету людей, которые легко и просто бы владели бы фарси, таджикским наречием фарси, знали бы внутренние противоречия и кучу-кучу нюансов по этой стране. Они, возможно, есть где-то в недрах ГКНБ, я этого не исключаю, или Совбеза. Но по Китаю, это же наш величайший сосед по размерам, по влиянию, мы даже до конца не понимаем, как и каким образом происходит вот это вот просачивание экономического влияния в политическую сферу. А я скажу вам просто, я пишу диссертацию.
Чего от нас хотят? Мы вообще входим в эту зону интересов? И является ли, собственно, этот один пояс, один путь как раз-таки воплощением интересов Китая, экономических и политических? Ну, где-то по соседству, как
где-то
минимум.
По соседству. Переходим, как говорится, от того периода, как я говорил, Чин Кайши, к Мао Цзэдун и далее к современному Китаю. В конце 70-х годов мир был вот в точке бифуркации, по сути. То есть грязная Европа, потому что промышленное производство никак не могло выскочить на следующий технологический уклад. Хорошо подпорченные отношения между дряхлеющим СССР и мудрым Дэн Сяопином, который тоже стоял на развилке, и товарищ Никсон. Товарищ Ричард Никсон, который достаточно был хитер и имел тогда молодых, красивых, умных советников типа Збигнева Бжезинского и Генри Киссинджера. Если помните, это разные периоды, может, затрагиваю, но они имеют прямое отношение. Тогда они сказали, а мы вот в Китай, вот Китай идет по пути политики четырех знамен, там индустриализации и так далее, а давайте мы в это время поможем. Сделаем мало того, что антикоммунистический форпост в коммунистической стране, раз перенесем туда промышленность, два, в-третьих, ну, худо-бедно дадим возможность вздохнуть в прямом смысле этого слова в Европе, США и так далее. За неполные 40 лет мы увидели рождение экономического гиганта, который развивался, вспомните, по 7-8% в годовой рост был Китай.
Страшные цифры.
Да. И когда уже китайцы сказали, мы переходим в Сяокан, то есть общество средней зажиточности, да, у них появились очень богатые, но еще были очень бедные, они произвели революцию, потому что 400 миллионов человек, по-моему, за 15 лет они вывели из бедности. Это просто колоссальные изменения, урбанизация и так далее. И вот теперь представьте, Китай, который к 2013 году имеет, возможно, непростые отношения с США, потому что тоже был режим санкций по отношению к китайским компаниям, имеет великую китайскую информационную стену, фаервол знаменитый, и тому подобное, и так далее. И, заметьте, сохранившаяся роль и значение чего? Коммунистической партии. Конечно. Китая, да. НУАК, самая большая по численности армия. Но, получается, нужна проекция. И вот к 2013 году товарищу Си говорят, ну, нам надо что-то такое вот глобальное, но мягкое, чтобы никто не мог толком пощупать. Каждый будет щупать со своей стороны в темноте и будет говорить, ну, наверное, это ёжик. А другой говорит, нет, это не ежик, это крыса. Ну, кто со стороны иголок щупает, тот говорит, будь ежик. А кто со стороны животика, ну, крыса.
Очень милое сравнение.
А по-другому не получается. Китайцы все едят, поэтому я и беру ежика. Так вот, это не в обиду абсолютно, это не оскорбление, это, наоборот, нормальный, так сказать, такой подход. Скажем, когда в 2013 году товарищ Си объявил о том, что вот один пояс, один путь, там разные были в версии названия этого. Сейчас, кстати, говорят просто пояс-путь, чтобы не повторяться.
Один,
совсем один. Да, и вот этот пояс и путь, они сказали, давайте мы вброс сделаем, а дальше будет ясно, куда идем, зачем идем и почему мы идем. Это поддержали, конечно же, главные китайские экспансионисты. Это Эксимбанк знаменитый, который в рамках шелкового пути, в рамках этого пояса пути, или в рамках чего, стал неожиданно самым большим кредитором Кыргызстана.
Закредитовали нас, будь здоров.
По самое не хочу, как говорится. Поэтому, когда мы говорим, что Китай незаметно, но резко становится политическим фактором, в тех странах, которые он вроде бы просто давал кредиты. Это правда. Это стопроцентная правда. Потому что вы посмотрите, какие у нас дискуссии были Джейнбекова против Атамбаева, против Исакова. Уголовные дела. Бишкекская ТЭЦ. 111 миллионов долларов. Плоскогубцы 600 долларов. То, что для людей запомнилось. Чьи деньги? Кто давал? Кто развратил?
Поднебесные.
Ну, не совсем так. Вот опять тоже я...
Финансовый инструмент поднебесный.
Да, были конкретные люди, конкретные компании, которые стояли, и, скажем, представители этой конкретной компании НБ, ну, наши силовики на автомате посадили, хотя он гражданин Китая, он хотя этнический кыргыз. И вот после этого у нас начался период очень таких холодных отношений, плюс Салтон Сары в Нарынской области, когда китайских рабочих обкидывали камни. И вот это вот длинная цепочка событий. Вот у меня статья выходила, я был в соавторстве «Синофобия на постсоветском пространстве», как раз-таки, то показывает о том, что, ну, не все так просто на этом шелковом пути. То есть, чтобы этот шелк получить, надо еще и эти тутовник нужно еще пока посадить. То есть, вот 10 лет назад они это понимали, надо дать должное китайцам. Они же не торопятся. Они говорят, ну, 50 лет – это маленький срок для того, чтобы делать выводы. А 50 лет назад Китай – это было до Дэн Сяопина, условно говоря, или при раннем Дэн Сяопине, это было ужас-ужас. Я был в начале 90-х годов в Китае, это страшно. Вот реально, там просто это все угольное отопление, какие-то закопченные стекла, плохо одетые люди, там эти повозки с ишаками по городу ездят. Ну, вы сейчас приедете в Китай. Вы не узнаете, совершенно не узнаете.
Очень хотелось бы. Но судя по тому, что мы видели с последних азиатских игр, где там какая-то лазерная проекция спортсмена бежит через реку высотой в 9-этажный дом и сверху заглядывает в стадион. Я тогда с женой смотрел, жена сказала, ну все, Китай, конечно, уже в космосе где-то, да.
Впечатляет. Так вот, Теперь, собственно, что есть в моем понимании, субъективном восприятии проект «Один пояс, один путь»? Это квази-интеграционное объединение, где Китай выступает в роли такого мягкого шампура. Понимаете, шампурчик такой, шашлык, мы шашлык. Ну, вот этот такой шампур, он очень гибкий, очень мягкий. Мы привыкли воспринимать, что это там, кусок там дюрали, там, или не знаю, на чем это, из чего они клепают наш шампурчик.
Ну, бог его знает.
Ну, такой
из
металл.
Алюминия, скорее всего.
Ну, алюминий слишком мягкий, скорее всего,
да? Что-то ближе
к такому. Да, дюралевые и стальные и так далее. Вопрос заключается в том, что металл должен быть в меру мягкий, в меру твердый. Но, как правило, народ сильно не извращается, и вот эти шампурчики сильно не крутят, не вертят.
Это понятно. А кого нанизывать будут на эту дюралевую ось?
Первое. Сама эта ось гибкая – это и есть транспортный коридор. Почему многие как бы восприняли «Один пояс, один путь» как просто сугубо набор коридоров. Там северный коридор, там назвали там этот шелковый путь, который идет через Северный Ледовитый океан. То есть к чему не прикасаются, они говорят, это один пояс, один путь. Космос, ну, космос, один пояс, один путь. То есть это такое желание именно приклеить ярлык к чему угодно, в том числе и к двусторонним отношениям. Поэтому я не удивлюсь, что в китайских документах реконструкция Бишкекской ТЭЦ-1 была записана как проект «Один пояс, один путь». Надо посмотреть ради интереса. Но у нас нет института китаеведения, ни у кого запросить. Не Си, оно свою функцию не выполняет. Это структура, которая реагирует. Она должна быть проактивной. Понимаете? Не реактивной, а проактивной. Поэтому не будем эту тему больную затрагивать. Может, когда-нибудь к ней вернемся. То есть позиционированию Кыргызстана. Может быть, мы с вами передачу сделаем отдельно. Кто мы? Вот, оглядеться, приподняться, посмотреть, кто мы. А тут фактор Китая не просто незаметно стал мощным, он уже везде и всюду. Так, между прочим. И, соответственно, первое – это транспорт. То, что легче воспринять. Китаю нужно возить грузы в Европу, чтобы была альтернатива морскому пути и так далее. Ладно, это действительно важно, это архиважно. Второе – это коридоры развития, которые не всегда привязаны к транспорту, но лучше, когда они привязаны к транспортным коридорам, потому что низкие издержки при перевозке грузов, плюс экономическая активность вдоль маршрута, привязка к каким-то индустриальным центрам, то есть крупным поселениям, мегаполисам, то есть это вот такой эффект синергии и мультипликации в том числе. Вот, соответственно, дальше китайская сторона начала смотреть, а, есть возможность прижаться к двусторонке. То есть у Китая, естественно, как у крупной державы, как у сверхдержавы, есть свои двусторонние отношения с каждой из стран, которая так или иначе там объявляет о том, что она является приверженцем пояса пути. Так вот, что случилось на апогее? Вот сейчас у нас 23-й год заканчивается, да, был 13-й. За 10 лет получилась интересная штука. Китайская дипломатическая машина раскрутила этот проект по инерции до очень высоких оборотов. И на первые форумы «Один пояс, один путь» приезжали главы государств чуть ли не половины планеты. Почему? Запах халявы. Потому что, вроде говорят, сказали, слушайте, там китайцы деньги вот так разбрасывают. Почему бы и нет? Почему не съездить, подставить ладошки, вдруг там перепадет что-то? Дальше. Китайцы, когда разобрались в картине мира, они увидели крайне костную систему выделения поддержки от международных финансовых институтов, все эти МВФ, все эти IFC, ЕБРР и так далее. А там одни и те же правила, как правило.
Не допросишь.
Вот, извините, да, за мою эту тавтологию, правила, как правило. Но это правда. И когда китайцы увидели слабую сторону, а именно кучу ограничений, которые ставят эти международные финансовые институты национальным правительствам, они сказали, окей, а мы не будем требовать от вас соблюдения прав человека, ЛГБТ, демократические институты, то есть ну, стандартный набор, скажем, вот этого клуба кредиторов, который всех нас держит не буду говорить за что. Да, а в данном случае китайцы говорят, нам, честно говоря, вот по барабану, вот ваши демократические процедуры, мы видим вам, что вам нужно развивать инфраструктурный проект, мы вам даем кредит по ставке, сопоставимые с международными финансовыми институтами, дайте нам только госгарантии и дайте возможность нашим китайским компаниям участвовать в этой стройке. Все. Настолько простая, но, как оказалось, настолько мощная схема, вот мы цифры с вами поднимали сейчас, сколько там триллионов, 2 триллиона долларов это инвестиции совокупные получились, понимаете, вот в рамках этого проекта. За 10 лет.
Огромные деньги. Так там потом оказалось, что Всемирный какой-нибудь банк, этот IFC и какие-нибудь другие товарищи, они ведь еще могут и списать эти долги. А китайцы, как оказалось, долгов не прощают.
Они не прощают в целом. Но они прощают в индивидуальном порядке, то есть они переводят мягенько-мягенько в режимы грантов или каким-то образом меняют на поддержку бизнеса, уже процесс пошел. Почему? Потому что китайцы крайне не заинтересованы в том, чтобы создался клуб недовольных кредиторов. То есть, а мы-то как мы же ребята шумные, то есть мы бы в этом клубе, мне кажется, хорошо бы кричали бы громче всех. Так, к слову. Поэтому они будут в очень таком индивидуальном режиме, то есть под микроскопом, там, скальпелем что-то там отрезать, добавлять. Кому ежик, кому крыса. Еще раз повторюсь, здесь в данном случае они умеют работать. Надо отдать должное китайским дипломатам, китайским аналитикам. Какое внимание они уделили Валдайскому клубу, если бы вы знали.
Не знаю. Но я видел там один товарищ из Китая, вопрос задавал.
Там 6 или 7 слоев было китайских. Слоев. То есть каждый человек свой слой представлял. То есть я с некоторыми познакомился. Тот, кто вопрос задавал, это передняя линия, кого вперед пускают на амбразуру. Это Синхуа, ваши коллеги. Так, к слову. Вот. А те, кто стоял на второй и третьей линии, включая заградительную, знаете, всегда есть такая вот малозаметная, но очень важная часть боевых действий – это заградительные отряды. Не будем говорить, чем они занимаются. Вот. И они все присутствовали. Это аналитики, это эксперты. Это очень серьезные люди, которые настолько на таком уровне работают.
Короче говоря, нас изучают. А мы никого не изучаем. Ну, хотя бы понять, получается, ладно, один пояс, один путь. Мы все это дело представляем себе как какие-то, я уж не знаю, сентенции по возобновлению старого шелкового пути. А в итоге это просто многовекторная программа Китая с экономическим содержанием, которая, в принципе, может охватывать буквально все.
Всю планету.
И все страны. Да. И какого-то конкретного здесь вектора на то, как нанизывать на этот шампур куски мяса, в принципе, нет. Это любая экономическая инициатива Китая, кто захочет к ней присоединиться, да, и строить с этой страной взаимовыгодные, вроде бы, экономические отношения. Я прав?
Да. Смотрите, получается, что у них вот есть отдельные блоки, связанные с этими морскими шелковыми путями, они разные. И они входят уже в противоречие с проектами, например, той же Индии. А Индия, мы видим по весу, по тому же населению, по темпам экономического роста, это вот следующий тоже, так сказать, лидер. Конечно, по разным прогнозам некоторые рисуют очень радужную картину для Индии, что она там Китай даже обойдет. Но это где-то после 75-го года. Нас волнует сегодняшняя плюс-минус картина. Поэтому китайские проекты, они еще имеют проекцию конкретную. Вот то, что сейчас по свежим следам, они обозначили 47 миллиардов долларов по линии банков. На 11 миллиардов долларов подписано это инвестиционных соглашений. То есть в совокупности план Китая выйти где-то на 3 триллиона долларов в ближайшее время, по моим подсчетам.
Это что? Это кредиты, это гранты, это все нужно будет отдавать.
Это все в кучу.
Это экономическая экспансия.
Они считают в целом. Вот в целом. И по логике вещей для, казалось бы, таких вот проектов, которые есть у нас в Центральной Азии, которые есть в России, нам этих там 100 миллиардов долларов с лихвой. И под газ, и под транспорт, и под это все. Вот то, что, в чем нуждается сейчас Россия, потому что отрезанная от мировых рынков капитала, может дать Китай. И в отличие от малых стран Центральной Азии, как Кыргызстан и Таджикистан, Россия вряд ли попадет в долговую ловушку, потому что Россия, будучи страной, которая входит в десятку мировых экономических держав, одновременно она входит в десятку снизу по доле внешнего долга в ВВП. То есть практически это лидерские показатели. То есть формально, логически можно сказать, что Россия может занимать и еще раз занимать.
Ну, вряд ли будет. Опыт плохой.
Ну, как сказать? То есть при грамотном раскладе, и если бы все-таки мы пошли по сценарию создания банка ШОС, который был бездарно провален евроцентристами в российском Центробанке и в российском правительстве, об этом неоднократно говорил, и это признают российские эксперты. Это не просто я тут из Кыргызстана, из Бишкека об этом говорю, это признается на том уровне. Упустили момент по банку ШОС, и теперь вот в условиях вот этой геополитической турбулентности, которую мы наблюдаем полтора года с лишним, а мы бы сейчас были бы, конечно, в выигрыше. Россия, в первую очередь, и страны Центральной Азии. Мы бы имели бы реальный инструмент по кредитованию. Потом мы очень сильно понадеялись на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который, кстати, является частью ПСО пути. Mm-hmm. У нас в Бишкеке даже их офиса нету, чтобы вы понимали. И мы понадеялись на новый банк развития, банк БРИКС, который тоже изначально был заточен на том, что будет брать бесконечные ресурсы у Китая и куда-то их инвестировать. Я на Валдайском клубе познакомился с очень интересным человеком, а он представитель Бразилии, он был исполнительным директором в МВФ, потом его забрали вот этот в новый банк развития. Очень интересный товарищ, прям очень интересный. И я так понимаю, что тоже был период такого романтизма в отношении этого банка. Сейчас его, кстати, возглавляет кто? Бывший президент Бразилии Дилма Русеф. Вот у нас болгарская фамилия, потомок болгарских мигрантов. Русеф у него фамилия. Так, к слову, поэтому бразильцы или бразильянцы начинают играть важную роль в этом новом банке развития. Но, опять же, видите, почему это квазиинтеграционное объединение? Когда выгодно, Китай подтягивает этот НБР, там еще там что-то. А нам нужен был банк ШОС. Вот. Ну, не получилось.
Все-таки вот все ближе, все как-то более свое.
Да. Теперь отвечаю вам на ваш вопрос, как бы вот как стыкуется вот этот один пояс, один путь с проектом евразийской экономической интеграции и тому подобное. Вот у меня вышла как раз статья 10 октября на сайте Валдайского клуба. Вот некоторые слушатели, если захотят, могут туда зайти, написать в поисковике «Валдайский клуб». И в рубрике «Мнение» есть статья, посвященная как раз-таки большому евразийскому партнерству, но в очень интересном срезе между Ираном и Тураном, она называется. Там, где мы показываем, что большое евразийское партнерство без Европы имеет право на существование. То есть, когда мы отсекаем, по сути, Европу как часть Атлантиды, Атлантического уже, так сказать, полюса, то за счет правильной настройки и перенастройки существующих интеграционных объединений, то есть ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОТГ, ОЭС, про которое я вам говорил, где лебедь, рак и щука, мы можем получить неожиданный эффект. То есть вот это большое евразийское партнерство начнет работать. Вот такое. Возможно, что как раз-таки конфигурация вот этого БЭПа без Европы опять же впишется в концепцию пояса и пути. Но когда я работал в Евразийской экономической комиссии и будучи вот экспертом по евразийской интеграции, правда, меня последние годы тщательно пытаются, полтора-два года пытаются от этой темы отшить, причем и внутренние наши силы в Кыргызстане, что парадоксально. Вот, ну, я на судьбу не обижаюсь, мне наоборот интересно разобраться в каких-то вещах более глубоко и от евразийской интеграции увидеть вещи повыше, вот чем я сейчас в том числе занимаюсь. Поэтому хочу сказать, что проект так называемого спряжения ЕАЭС и «Один пояс, один путь» носит характер хронической болезни. Почему? Потому что один слепой, другой глухой. Вроде бы их можно совместить, но это не так. Почему? Потому что у нас внутри ЕАЭС, несмотря на то, что мы называемся экономическим союзом, нету единства планов вот этого общего стратегического развития. Мы 5 стран, но уровень конфликтности нашей, торговой, инвестиционной, общего рынка, там, электроэнергии, нефти, газа, еще оставляет желать лучшего. Хотя мы относимся к категории глубоких интеграций, то есть вторые, третьи в мире. Мы с ОСЕАНом толкаемся по некоторым позициям. Я к чему веду? А один пояс, один путь – это, как я сказал, квазиинтеграционное объединение. Там, где выгодно, китайцы начинают о нем трубить из утюгов. А там, где невыгодно, они молчат, уходят либо в двусторонку, либо просто молчат. Тоже такая практика. Соответственно, когда я вижу документы по спряжению вот этого одного пояса, одного пути, все упирается в то, что нет интегратора. А интегратором может выступать либо специализированный инвестиционный фонд, либо банк. Вот если был бы банк ШОС, нам было бы гораздо легче. Есть у нас что? ЯБР, Евразийский банк развития. У меня есть одна совершенно сумасшедшая идея, которую я по секрету делюсь с нашими слушателями. Давайте мы в ЯБР, в учредители этого банка, возьмем Китай. Как только мы возьмем наших китайских товарищей в Евразийский банк развития, который медленно, но глухо загнивает с какими-то непонятными идеями, но ряд идей как раз-таки они же стыкуются с китайскими. Транспортный каркас Евразии стыкуется с АПОП? Энергетический каркас Евразии стыкуется?
Очень хорошо.
И ТД, и ТП, а и вода, конечно же. У нас, например, сейчас, ну, в силу ряда обстоятельств, конечно, противоречия, связанные между Россией и Китаем, Казахстаном и Китаем по воде, ну, не то чтобы замалчиваются, но их не сильно поднимают. Но, знаете, это как суслик. Мы его не видим, но он есть. Вот проблему Иртышскую не снята, понимаете? По вот этому дополнительному отбору воды на китайской территории по ряду рек пограничных, трансграничных с Казахстаном не снята. Поэтому здесь есть куда еще идти. И вот как раз-таки ЯБР, он должен научиться видеть хотя бы глазами своих коллег с Азиатского банка развития. А ADB, вот этот Азиатский банк развития, АБР, у них есть проект, который связан с развитием нашего региона, называется ЦАРЭС, Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество. И вот этот проект ЦАРЭС был, внимательно, использован китайскими аналитиками и идеологами вот этого одного пояса, один путь. Понятно. Чтобы вы поняли, они очень, ребятки, грамотные.
Последовательность прослеживается.
Очень хорошо, они активно участвовали, слушали, внимали. А, к сожалению, Россия не является учредителем, участником Азиатского банка развития, будучи одной из крупнейших азиатских держав. Ну, это вот гримаса истории, так получилось. Поэтому нам сейчас надо понимать две вещи. Первое. Давайте создадим свой институт пояса и пути. Давайте сами будем изучать своими мозгами, не импортируя чужие идеологемы. Это первый момент. И момент второй. Я держу связь с людьми, которые сейчас присутствуют на этом форуме, которые прилетели в Пекин 3-4 дня тому назад, и они в печали. Ни один высокопоставленный представитель Кыргызстана не прилетел на этот форум.
Министр энергетики был?
Министр энергетики и глава того же таможенной службы. Да. Но не было ни одного вице-премьера, не было премьер-министра, не было президента. Это было странно, как минимум, и это вызвало очень много вопросов у китайской стороны, которые с очень большой помпой провели встречу с господином Токаевым, с мощной узбекской делегацией, и, соответственно, те десятки миллиардов долларов, которые обещаны Китаем в рамках вот этого пояса пути для Центральной Азии, ожидаемо получит кто?
Кто-нибудь, но не мы.
Казахстан и Узбекистан. А мы в этот раз не стали защищать свои проекты, включая проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который поставлен в паузу. Но я так предполагаю, это моя гипотеза, что определенные персонажи, которые продвигали этот проект в ускоренном темпе, не учли, множество факторов. Возможно, что они даже рассчитывали, скорее всего, что на этом форуме, если бы туда полетел президент, они бы торжественно подписали бы вот соглашение по строительству дороги. Но этого не случилось. И китайцы нажали на педаль тормоза или сорвали стоп-кран, я деталей не знаю, вот именно в переговорной части по железной дороге, аккурат за 2 месяца до этого форума. Возможно, что это вызвало вот такую, скажем, негативную реакцию определенных чиновников, которые рисовали радужные картинки и пускали эти пузыри, и в итоге они дезавуировали участие нашей делегации на самом высоком уровне. Я считаю, что нам надо было брать пример, например, с товарища Путина, господина Путина, потому что когда у нас дело в Бишкеке был? Какого числа?
Даты перепутались у меня. На прошлой неделе он был.
Я участвовал во встрече с господином Путиным 5 октября. Это был 5 октября, это было в Сочи. На следующий день он прилетел в Москву, где встречался с товарищем Токаевым, господами Токаевым и Мирзиёевым.
Открывали краны, да?
Открывали газовые краники, пустили газ из России транзитом через Казахстан в Узбекистан. 7 октября они же отпраздновали день рождения Владимира Владимировича Путина, вот в этим узким кругом, как говорится. А дальше он как-то у нас быстро появился, правильно, да? Это было 12-е, 13-е, 12-го числа уже здесь, 13-го саммит СНГ, такой холодный и дождливый день. И уже, смотрите, в Пекине на форуме. Один пояс, один путь. Ну, понятно, что у нас тоже здесь мероприятие, понятно, что здесь должно быть присутствие высокопоставленных лиц. Но не 4 же вице, у нас же 4 вице-премьера, включая вице-премьера, который отвечает за инвестиции, специализированный вице-премьер. Есть вице-премьер, отвечает за экономику. У нас есть вице-премьер, который любит отвечать за все, господин Байсалов. Ну и Камчатский Кадрашевич не трогаем все-таки за безопасность. Вот. Из 3 вице-премьеров мог кто-нибудь поехать на этот форум?
Я так думаю, да, вроде недалеко.
Не мог, а должен. Должен был, потому что потом, когда встанет вопрос, как и кому достались эти 47 миллиардов долларов, давайте не будем уже потом на себе рвать эти волосы. Хорошо? То есть вот мы в эфире это обозначим.
Может, на саммите ШОС чего-нибудь подпишем?
Опять же, саммит ШОС – это все-таки организация структурированная, и она ограничена своим уставом, позиционированием, то и в ШОС, о чем говорил Токаев год назад, нет ни одного экономического проекта значимого. Нету банка ШОС, нету фонда ШОС, по сути. Я не беру там фонд, есть у них там альянс банков, у них есть фонд специального счета, но все это не то. А один пояс, один путь, там, где вот вершина, пирамидка, и на пирамидке точно стоит Китай. То есть, если в ШОС как-то декларируется там равноправие участников, что там их много было изначально, шанхайская пятерка, шанхайская шестерка, то здесь во главе угла стоит Пекин. Все. И вот когда ты вокруг этой пирамидки находишь свой уровень где-то, не обязательно там быть в верхнем уровне.
Ну, нам много не надо, мы страна небольшая.
Нам много не надо, но мы не хотим опять вляпываться в долговую зависимость, раз. И мы не хотим опять покупать плоскогубцы по $600, два. И нам нужны правильные системные проекты, которые бы быстро и глубоко повлияли на наш экономический ландшафт. Почему? Потому что мы, будучи в зависимости от Китая на нескольких уровнях, одновременно умудряемся не улучшать картину. Это самое неприятное из всего того, что мы сегодня обсуждали. Есть, конечно, большой плюс. У нас выросли объемы торговли, но они выросли не благодаря нам, а благодаря событиям геополитической турбулентности и то, что России пришлось развернуть свои потоки по импорту в сторону Востока, то есть в сторону поставщиков.
Ну, в том числе через нас что-то пошло.
А мы мастера по реэкспорту, поэтому здесь рост торговли в основном произошел за счет того, что часть потоков просто переориентировалась, которые раньше шли, возможно, даже морским путем. То есть тот же китайский товар просто шел морским путем в Россию, либо это просто чистой воды замещение потоков, которые шли из Европы, США или из тех стран, которые сейчас отказываются дружить с Россией. То есть мы здесь не предприняли каких-то гиперусилий для того, чтобы просто получить вот этот прирост.
Просто сидели на берегу.
Да. А надо научиться. Надо научиться быть теми, кто умеет, может все-таки дуть свой маленький парус. И вот чтобы наш маленький парус был частью вот этой вот армады, которую сейчас сформировал Китай, ну, наверное, надо все-таки хотя бы было приплыть в ту гавань, где собирались все эти корабли, яхты, не знаю, там кто там еще.
Катера и моторные лодки, да.
Ну, я исхожу из категории паруса, что вот ветер дует с Китая, поэтому, да-да, вот поэтому все это должно быть условно парусно, но это же может быть большой корабль с большими парусами, а он не очень большой, но надо же нос по ветру держать, в общем-то, вовремя прибывать в гавань, тогда бы мы бы получали бы максимум результатов. Поэтому мой вердикт, первое, надо глубоко и системно изучать, что такое пояс-путь, что такое Китай современный. Надо создавать институт изучения Китая. И желательно это делать без китайских грантов, потому что тот, кто дает гранты, тот и определяет.
Он и научит.
Он и научит.
Как воспринимать современный Китай.
Ну и без американских, я так скажу.
Они тоже научат.
Они еще как научат. Поэтому... так как Кылбек Усенбекович сказал, что мы уже научились сами зарабатывать деньги и можем на заработанное защищать свои национальные интересы, ну так упрощенно формулирую его высказывание, то давайте просто заложим в бюджет возможность необходимой создания институтов исследования Китая, институтов постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию, ну и хотите отдельно сделать по Центральной Азии. Почему? Потому что пока мы не сформируем полноценный слой, живой, воспроизводящийся слой экспертов, аналитиков, которые занимаются этими животрепещущими вопросами, мы будем очень долго барахтаться в понимании картины мира и быть просто потребителями чужих информационно-аналитических материалов. Это вот первый мой вывод. Второе. Не игнорировать мероприятия такого рода ни в коем разе. Пусть даже кто-то на уровне чиновников среднего звена обиделся или вот лопнула его какая-то абстрактная конструкция в голове. Слушайте, за вами страна 7-миллионная. Это судьба страны. Поэтому надо, наверное, иногда откидывать вот эти вот эмоции и все-таки понимать, что без Китая нам особенно сейчас некуда двигаться. Да, у нас с Россией вроде как неплохо прошло вот эти... Вы же были в Джалабаде, да, как раз?
Я не был. Коллега была.
Коллега. Вот, там было, как говорится, очень много таких ивентов, много что было подписано, вот эта сенсация по тепловой электрической станции в Джалабаде. Ну, вы знаете, в 2019 году... Вот вы же тоже были на этом мероприятии, когда Джинбеков, Путин тоже подписали на 6 миллиардов долларов. Тогда выходили люди, подписывали какие-то меморандумы. Да. Но из этих 6 миллиардов реализовалась меньшая часть. Гораздо меньше.
Артём Новиков сказал, что на 3,5 миллиарда сейчас подписали, но это не так, как раньше.
Да? Зуб дает? Зуб соседа?
Об этом не говорил. Да. Говорит, времени нужно много, чтобы все это реализовать.
Видите ли, я сторонник простого подхода. Увидеть услышанное, пощупать это. Поэтому здесь надо отрабатывать вот эту повестку от и до. Есть возможность поучаствовать вот в этом мероприятии? Надо участвовать. И когда сейчас китайская сторона видит, что приехала большая бизнес-делегация с участием торгово-промышленной палаты, ведущих бизнесменов. Это, с одной стороны, хорошо. То есть Кыргызстан себя показал как страна, которая может, извините, без чиновников активно участвовать на таких площадках. Но это очень сложно потом реализовывать, не имея соглашений на государственном уровне. Поэтому здесь я все-таки рассчитываю, что мы не будем игнорировать мероприятия такого рода, мы будем изучать этот процесс. Вот 10 лет прошло, товарищ Си говорит, у нас все хорошо, все нормально, мы разобрались, как работать со всеми вами, мы понимаем, что вот то квазиинтеграционное объединение, которое называется абстрактно «Один пояс, один путь», работает, денежка пошла, механизм укрепления влияния Китая работает, но мы должны находить вин-вин. То есть мы должны обоюдно выигрывать. Вот и все. Вот мой вывод основной.
Вы, Кубат Калыевич, обладаете потрясающей способностью отвечать на вопросы так, чтобы потом оставалась пища для размышлений. Причем, мне кажется, ровно на одну неделю, ровно на тот срок, когда выйдет следующая программа об экономике и не только. Встречаемся мы еженедельно, напомню. Поэтому за это вам отдельное спасибо. И за новую информацию, и за новые мысли. До встречи.
Спасибо.